Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Минске прошла церемония вступления в должность главы государства Александра Лукашенко в отсутствие западных представителей. Какой будет политика Беларуси периода международной изоляции? Президент Афганистана Хамид Карзай провел переговоры в России. В чем основное содержание новых отношений Кабула и Москвы? Премьер-министр Италии обвиняется в злоупотреблениях властью и принуждении к занятиям проституцией. Как Сильвио Берлускони выстраивает линию своей защиты? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 21 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Он принес присягу в присутствии депутатов парламента и членов Конституционного суда. Лукашенко переизбран на президентскую должность в четвертый раз. 19 декабря прошлого года состоялись выборы, на которых, по официальным данным, за него отдали голоса около 80% избирателей. Эти данные оспаривает оппозиция. Власти США сегодня заявили, что готовы возобновить действие отмененных ранее санкций против Беларуси, поскольку сомневаются в демократичности выборов. Накануне Европейский парламент также рекомендовал Европейскому Союзу возобновить санкции против Белоруссии. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Из жилой резиденции Дрозды на окраине Минска во дворец республики Александр Лукашенко прибыл в сопровождении кортежа мотоциклистов. В связи с этим движение в центре столицы было практически парализовано. Никто из минчан не мог приблизиться к Октябрьской площади, где и находится дворец республики. По прибытии к месту назначения оказалось, что в лимузине два Лукашенко. Собственно, Александр Григорьевич и 6-летний Николай Александрович, младший сын президента. Даже на его памяти это уже вторая инаугурация батьки. Сцена для присяги в Большом зале Дворца Республики была стилизована под парадный бело-золотой кабинет. По бокам от массированного рабочего стола выстроились руководители обеих палат парламента, председатель Конституционного суда, глава Белорусской Православной Церкви, председатель Центральной избирательной комиссии. Роль Лидии Ермошиной в избирательных кампаниях недооценить невозможно.
Центральная избирательная комиссия объявляет, что волей народа президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Избиратели Беларуси приняли это ответственное решение, отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича в условиях свободных и демократических выборов.
С утверждением главы ЦИК могли бы поспорить как минимум те несколько десятков тысяч несогласных с итогами голосования, которые после закрытия избирательных участков пытались высказать недоверие и белорусской избирательной системе, и, собственно, Лукашенко. За решеткой остаются более 30 человек. Еще около двух десятков проходят подозреваемыми в деле об организации массовых беспорядков. Всего в день президентских выборов было арестовано около 700 человек. Сам же Александр Лукашенко настроит планы на будущее.
Нам еще очень много предстоит сделать для страны, для себя. Для достижения поставленных целей у нас есть все возможности. Накопленный опыт, ясное понимание приоритетов развития и огромный созидательный потенциал, неиссякаемая энергия нашего народа. А если кто-то еще сомневается в том, правильный ли он сделал выбор, простите за нескромность, скажу, не переживайте. Правильный вы сделали выбор. Ваш президент – это ваш президент. И он никогда вас не подведет.
Политолог Владимир Мацкевич считает, что определенный символизм в картинке совместной инаугурации Александра и Николая Лукашенко присутствует.
То, что Лукашенко, как глава страны, ведет себя совершенно не по протоколу дипломатическому, не по всем международным нормам, принятым в цивилизованном мире, это все знают. Это поведение, оно еще имеет под собой определенные цели, и эти цели – архаичное представление о власти, государственном устройстве и так далее. Такие знаки, как демонстрация собственного сына на таких вещах, и поведение мещанина во дворянстве. У вежливого, интеллигентного человека нет инструментов против злонамеренного хамства и вызывающего поведение хамства. Обама, который, зная нормы или догадываясь о них, их сознательно нарушает. И если вот такого злонамеренного хама не ставить на место, вежливые интеллигенты вынуждены будут либо устраняться из этой ситуации, как устранились послы всех европейских стран, просто демонстративно покинув Минск во время этой инаугурации, либо же они должны все-таки применять действенные меры против вот такого вопиющего нарушения цивилизованных норм.
12 руководителей диппредставительств стран Евросоюза и поверенных в делах Европейской комиссии отправились 21 января в Литву. Церемонию проигнорировал временный поверенный в делах США в Белоруссии Майкл Скэнлон. Зато в зале Дворца Республики были замечены многочисленные представители Российской Федерации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
За церемонией инаугурации Лукашенко последовал концерт мастеров искусств, выдержанный в советских художественных традициях и в традициях белорусского патриотизма. Президент наблюдал за концертными номерами вместе с сыном Николаем. Я беседую с минским режиссером-документалистом Юрием Хащевацким. Он автор фильма об Александре Лукашенко «Обыкновенный президент». Этот фильм запрещен к показу в Беларуси.
Чувство омерзения давным-давно, с раньших трансляций. Такой колхозный гламур идет вот сейчас, как раз вот я включился на концерт, это невозможно смотреть. Это все за пределами вообще нормальной жизни. Это в тот момент, когда произошел огромный обман, огромная фальсификация. В тот момент, когда раздавили людей практически, раздавили белорусскую государственность по сути, закон. И в тот момент, когда 4 кандидата сидят в тюрьме, когда больше 30 человек, которые работали близко с ними, сидят в тюрьме КГБ. Они устраивают вот такой пир во время чумы, а этот человек пытается сделать вишь и Коля рядышком, и, конечно, Коля. Что он абсолютно легитимен, что это его любит народ и так далее. Но это торжество лжи, торжество цинизма, вот что это такое.
То всякие мастера искусств выступают на сцене перед президентом и элитой, скажем так, отобранной Александром Лукашенко для участия в этом мероприятии. Там есть и гости из России, Геннадий Зюганов сидит, и Павел Бородин, и Александр Проханов, писатель. А вот эти мастера искусств, которые там участвуют, я смотрю на их лица, и ведь молодые есть люди старших поколений, есть еще даже известные по какой-то советской эстраде артисты. Они могут отказаться или это в Беларуси невозможно?
Я думаю, что они могут отказаться. Это люди, которые изначально попытались продать себя и свою совесть за какие-то там блага. Вот они это и делают. Они боятся потом потерять возможность концертировать, гастролировать и так далее. Вот они и идут. На самом-то деле ничего хорошего все равно не получается, потому что после того, как они с этим режимом начинают тесно общаться, этот режим раздавливает самых талантливых из них, все кончается почему-то, все оканчивается. Вот смотрите, они не могут сделать ни одного хорошего фильма, они не могут сейчас поставить ни одного хорошего балета, ни одной хорошей оперы. Да потому что на таких условиях, какие выставляет власть, это безусловно идеологическая покорность, любовь к всенародно избранному, горячая, жаркая и так далее. На этих условиях талант растворяется, исчезает, а вместо него появляется, ну, обычное обликотание какое-то, что мы, в общем-то, и видим.
Я следил сегодня за движением президентского кортежа, обратил внимание на то, что улицы Минска были фактически пусты, и какая-то немножко зловещая картина. Вот это такая нехолодная зима, серый город, пустые улицы, и совершенно вот это такое медленное, мощное движение 9 белых мотоциклов и вот там нескольких лимузинов президентских.
Что уже люди привыкли к тому, что когда вот такие вот праздники в городе, с позволения сказать, когда вот такие мероприятия, то не проехать, не пройти. Милиция просто не подпускает людей туда близко. Все знают, что сейчас по проспекту не проехать. Ну и кроме всего прочего, все прекрасно знают, что он пришел к власти на этот раз за счет фальсификации, так что и праздника-то, в общем-то, нет ни у кого. Минск обычно в такие дни, особенно в пятницу, все-таки более оживлен, чем сегодня.
Что говорят о сыне президента, вот этом маленьком мальчике Коле, который, наверное, второй герой вот этого мероприятия сегодняшнего. Вместе из машины маленький сын Лукашенко вышел за руку с папой, прошел до зала, где происходило все действие, потом отправился на галерею, и отец позже присоединился к нему. Но показывали крупным планом этого парня, там, не знаю, 5-7 лет ему, почти все время. Что о нем говорят?
Говорят о том, что это несчастный мальчик, когда Лукашенко приехал с какого-то очередного визита вместе с этим мальчиком, формально по протоколу должен поблагодарить тех, кто вместе с ним был на этом визите, да? И он идет, пожимает всем руки, по очереди говорит спасибо там, а следом за ним идет Коля и тоже пожимает руку всем этим людям. Так один директор завода, вместо того, чтобы пожать ему руку, потрепал его по плечу. Этот мальчик настолько залютовал и начал орать. То есть это мальчишка, который уже изуродован, и я боюсь, что навсегда.
У вас нет ощущения безнадежности от всего, что происходит? Вот вашу страну ждет еще пятилетие Лукашенко, потом еще вот 50 лет будет сын его власти.
Я думаю, что не ждет нас пятилетие Лукашенко. Я думаю, что все это произойдет значительно раньше. Он окажется в Гааге, это в лучшем случае для него. И безнадежности я никакой не испытываю, чувство брезгливости, омерзения и чувство солидарности с теми людьми, которые сейчас вот в камерах тюрьмы КГБ, с теми своими друзьями и знакомыми, которые сейчас делают все для того, чтобы их оттуда выпустили, и для того, чтобы вот все это чудовищное вакханалию прекратить.
Белорусский режиссер-документалист Юрий Хащевацкий о инаугурации Александра Лукашенко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повлияют ли санкции Евросоюза на судьбу репрессированных белорусских политиков? Об этом в день инаугурации президента Лукашенко говорят политик Станислав Богданкевич и журналисты Светлана Гамова и Юрий Дракохруст.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 21 января. Интерпол по запросу России разыскивает 19 человек, подозреваемых в связи с так называемым делом ЮКОСа. Сегодня об этом сообщило информационное агентство ИТАРТАС. Российские источники также сообщают, что возбуждено в Великобритании уголовное дело по факту легализации доходов персоны, напрямую связанной с ЮКОСом и его руководителями, и о задержании шестерых подозреваемых в разных странах Европы. Фамилия ни одного из фигурантов не называется. В течение всего дня наши корреспонденты в европейских странах пытались проверить эту информацию, однако подтверждений не получили. О том, насколько эти слухи и эта информация соответствуют действительности, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
19 человек, связанных с делом ЮКОСа, в международном розыске, шестеро задержаны. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции, сообщил замначальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов российскому информационному агентству ИТАРТАС. По словам Абрамова, задержания проводились правоохранительными органами Великобритании, Испании, Монако и Кипра. При этом ни у кого из зарубежных коллег не возникало вопросов в связи с объявлением в розыск фигур фигурантов дела ЮКОСа. Никто не отказал в организации поисков по каким-либо политическим мотивам, отметил замначальника российского отделения Интерпола Алексей Абрамов. У международного полицейского сообщества нет вопросов по розыску этих граждан. Но они, как ни странно, постоянно возникают у российских правозащитников и ряда политиков, в том числе за рубежом. Поэтому я считаю, что депутатам Европарламента, прежде чем делать громкие заявления, нужно вначале уточнить позицию международного полицейского сообщества, цитирует Алексея Абрамова и ИТАРТАС. Рассказывая о гражданах, разыскиваемых в связи с делом ЮКОСа, Алексей Абрамов не назвал ни одной фамилии, а потому понять, появились ли в деле новые персонажи или речь идет об уже известных и давно объявленных в розыск, довольно сложно. В списке преследуемых по так называемому делу ЮКОСа, опубликованном на сайте пресс-центра Ходорковского, указано более 40 фамилий. Адвокаты Михаила Ходорковского информации, подтверждающей или опровергающей сведения о розыске 19 и задержании 6 человек по делу ЮКОСа, не располагают, говорит Вадим Клювгант.
Наши чиновники умеют, особенно в погонах, всякие чудеса рассказывать. Они же врут на каждом шагу, и в большом, и в малом. Поэтому я не могу сказать, что какая-либо информация от них исходящая может априори считаться достоверным.
Чем можно объяснить то, что делает заявление о преследовании 19 фигурантов так называемого дела ЮКОСа, при этом сотрудники Интерпола не называют их фамилии? Ведь, казалось бы, в их интересах объявить эти фамилии, чтобы люди были быстрее найдены.
Это у них надо спрашивать. Вообще стиль работы во всем наших репрессивных органов, я их не могу правоохранительными называть, в силу того, что они на самом деле делают и кого отказывают
кого защищает, то он какое-то последнее время вообще запредельный, и его комментировать, объяснять что-то за них я не стану.
Заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов рассказал и о том, что в Великобритании возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов некой персоной, фамилия опять не называется, вовлеченной в схему отмывания денег, полученных преступным путем именно бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. По словам Абрамова, уголовное дело возбуждено недавно. При его расследовании британская сторона использовала в том числе информацию, представленную по каналам Интерпола от Следственного комитета России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Соглашение между нефтяными компаниями BP и Роснефтью о совместной разработке месторождений нефти и газа в Арктике, а также обмен акциями между этими компаниями продолжают широко обсуждаться в мировой печати, в частности, в связи и с компанией ЮКОС. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать эту сделку и ее последствия маститого британского эксперта в области энергетической безопасности, ведущего сотрудника Института энергетических исследований Оксфордского университета профессора Майкла Брэдшоу.
Профессор Брэдшоу, высказывается предположение, что причина, по которой BP решила заключить альянс с Роснефтью, утечка нефти в Мексиканском заливе и огромные финансовые и репутационные потери этого нефтяного гиганта.
Думаю, что это лишь часть правды. Роснефть и BP сотрудничают уже на протяжении долгого времени. Они совместно работают над проектом «Сахалин-5» с 1998 года, а в 2006 году подписали соглашение о разработке технологий для работы в Арктике. Однако проблемы, возникшие у BP в связи с утечкой нефти в Мексиканском заливе, а также вынужденная продажа части активов, сделали это соглашение приоритетным для BP. Оно, насколько мне известно, было идеей Игоря Сечина, которую он выдвинул прошлым летом. Видимо, он учел ситуацию, в которой оказалась BP. В этом есть доля правды, однако в то же время это соглашение – часть совместной долгосрочной стратегии двух компаний.
Тем не менее, в России это соглашение приобретает нравственное звучание из-за того факта, что именно Роснефть приобрела активы ЮКОСа после его насильственного банкротства. Не станет ли с этой точки зрения соглашение с Роснефтью серьезным ударом по репутации BP в мире?
Конечно, в настоящий момент это очень чувствительная тема, особенно в свете недавнего приговора Михаилу Ходорковскому на втором судебном процессе в Москве. Могу понять, почему либеральная общественность России за ее пределами считает, что сотрудничество с Роснефтью чревато нравственными потерями. Мне понятно, почему люди могут так думать, но когда нефтяная компания принимает какое-либо решение, она просчитывает и возможные репутационные риски и учитывает их. Хочу отметить, что, к примеру, ExxonMobil продолжает сотрудничать с Роснефтью с 90-х годов, несмотря на приобретение этой компании активов ЮКОСа. Так что это не только проблема BP, а всех компаний, сотрудничающих с Роснефтью.
Наверняка вы помните, что когда Роснефть попыталась в 2006 году разместить свои акции на лондонской фондовой бирже, эта ее попытка была оспорена в Британии из-за негативного вовлечения компании в дело ЮКОСа. Не сказалось ли это на репутации Роснефти на Западе?
Мне этого не кажется. В то время эти действия Роснефти действительно вызвали споры. Многие считали, что ее акции не должны появляться на лондонской бирже. Возникла дискуссия, но в конечном итоге акции были все же размещены. Что касается Роснефти, то многие на Западе просто не подозревают о ее существовании. В Европе намного больше, чем Роснефти ЮКОС, известен «Газпром», в основном из-за его конфликта с Украиной в связи с поставками газа.
Могло ли британское правительство воспротивиться соглашению BP с Роснефтью, учитывая его моральный аспект?
Не думаю. У британского правительства не было никаких намерений на этот счет. Британские политики в основном приветствовали эту сделку, считая, что она способствует улучшению российско-британских отношений. Нынешнее коалиционное правительство никак не комментировало ее. Конечно, в Лондоне находятся политики, критикующие это соглашение с точки зрения его неэтичного аспекта, связанного с ЮКОСом. Но с точки зрения правительства эта сделка благоприятствует экономическим отношениям между двумя странами и благоприятно как для BP, так и для Роснефти.
Могла ли эта сделка состояться без одобрения британского правительства?
Конечно, сделка бы состоялась. BP – международная нефтяная компания. Ее штаб-квартира находится в Лондоне, но, как стало понятно из ситуации в Мексиканском заливе, большинство ее акционеров – американские граждане, а 25% ее активов размещены в Америке. Это международная компания, но она была основана в Великобритании, обычно обращается за политической поддержкой к британскому правительству. Тем не менее, британское правительство не имеет отношения к ее деятельности и не может вмешиваться в чисто коммерческие соглашения. С этим вопросом просто бессмысленно к нему обращаться.
Однако, не кажется ли вам, что российские власти способны аннулировать соглашение Роснефти с BP в случае высокой рентабельности их совместной разработки арктических месторождений и выбросить BP из бизнеса? Ведь такое уже случилось с Royal Dutch Shell при реализации Сахалинского проекта.
Нет никаких гарантий того, что в будущем при высокой рентабельности разработок арктических месторождений это соглашение не будет пересмотрено российской стороной. Однако проект «Сахалин-2» отличался от нынешнего соглашения. В том проекте Россия не участвовала с самого начала. Была, правда, попытка подключить к нему «Газпром» из расчета получения им 25% акций, но она провалилась. Тогда было крайне трудно обосновать участие в проекте российской компании, поскольку с самого начала юридическое соглашение его не предусматривало. Тем не менее, несмотря ни на что, в результате «Газпром» получил 50% плюс одна акция в проекте «Сахалин-2» и контроль над ним. Но при создании совместного консорциума BP и «Роснефти» с самого начала российский партнер получил 67% его акций. «Роснефть» сразу же стала мажоритарным акционером проекта. Так что Россия явно извлекла урок из аферы с «Сахалином-2» и с самого начала создала совместное предприятие с BP на других основаниях. И, конечно, она извлекла уроки из деятельности компании ТНК-BP, создававшейся на паритетных началах, 50 на 50. Совершенно очевидно, что в этом случае российский партнер BP заранее позаботился о контрольном пакете акций.
Говорил ведущий специалист Института энергетических исследований Оксфордского университета профессор Майкл Брэдшоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Президент Афганистана Хамид Карзай провел переговоры в России. Премьер-министр Италии обвиняется в злоупотреблениях властью и принуждении к занятиям проституцией. Американская полиция провела масштабную акцию против мафиозных кланов Нью-Йорка. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тысячи исков против Аэрофлота. Фейсбук спешит на помощь.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. Как Бендер развратил МВД.
В блогах «Свободы».
Студенты не должны работать телефоном на морозе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Беларуси. Он принес присягу в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда. Лукашенко был переизбран на четвертый срок 19 декабря прошлого года. По официальным данным, за него отдали голоса около 80% избирателей. В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту аварии на Рублево-Успенском шоссе с участием автомобиля полномочного представителя президента в Госдуме Гарри Минха, сообщил в пятницу в подмосковном ГУВД. Александр Бастрыкин официально возглавил Следственный комитет России. Как сообщает пресс-служба Кремля, в пятницу президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого пособника генерала милиции Александра Бокова, подозреваемого в вымогательстве 46 миллионов долларов. Директор Международного фонда развития казачества Михаил Кремер по решению суда будет содержаться под стражей до 19 марта. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентов Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Медведев заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Афганистаном в различных сферах, в частности в энергетике. Около 99% избирателей Южного Судана, по предварительным данным, проголосовали за независимость региона на референдуме. Об этом объявила сегодня Южно-Суданская комиссия по референдуму после подсчета более 83% голосов. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что обещал США поддержать военную операцию против иракского диктатора Саддама Хусейна, несмотря на существовавшие опасения в ее законности.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 21 января. Президент Афганистана Хамид Карзай находится в России с официальным визитом. На переговорах в Москве Карзай обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества в экономической, военной и других сферах. Наибольший интерес вызывают у наблюдателей вопросы поставок в Афганистан, вооружений, топлива и борьба с торговлей наркотиками. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
По итогам встречи в Москве президентов России и Афганистана Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В совместном заявлении лидеры двух стран назвали приоритетной задачей борьбу с наркопреступностью. На пресс-конференции после переговоров Медведев заявил:
«Этот первый официальный визит президента Афганистана в нашу страну должен открыть новую страницу в наших отношениях. Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве независимого, процветающего государства с эффективными государственными институтами, которые способны самостоятельно обеспечить развитие Афганистана на десятилетия вперед. У России есть здесь свое место, мы помогаем в транзите соответствующих грузов и намерены и дальше придерживаться всех наших обязательств, связанных с поддержкой Афганистана».
Карзай, в свою очередь, сказал:
«С 2002 года наши отношения стабильно укреплялись и улучшались, в первую очередь из-за того, что Россия, как и остальной мир, разделяла тревоги и опасности в Афганистане и Пакистане, в регионе в целом».
О военно-техническом сотрудничестве России и Афганистана накануне визита Карзая в Москву рассказал ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
«Мы поставляем в Афганистан, по крайней мере, поставляли стрелковое оружие, артиллерийское вооружение, даже танки для Северного альянса, который помогал Соединенным Штатам и странам НАТО свергать власть талибанов. Я думаю, что на встрече с Карзаем зайдет речь о поставках вертолетов Ми-17 в Афганистан. Эти вертолеты универсальные, они могут использоваться как гражданские, могут использоваться как военные, если на них установить пулеметы и подвесить под ним неуправляемое ракетное вооружение. Вопрос только в том, кто будет платить за поставки этих вертолетов. Россия уже поставила несколько вертолетов бесплатно Афганистану, но за остальные кто-то должен заплатить. Об этом шла речь на Лиссабонском саммите Россия-НАТО, и НАТО собирается за это заплатить, но пока денег нет, поэтому контракт фактически завис. Россия готова оказывать помощь Афганистану в ремонте и модернизации той боевой техники, которая стоит на вооружении афганской армии. Как правило, это все техника советского производства, бронетранспортеры, танки, артиллерийские орудия, поставлять к ним. Россия продолжает сотрудничать с Афганистаном и в подготовке наркополицейских. У нас на подмосковной базе в Домодедово готовятся они».
Международный обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов сдержанно относится к перспективам совместной борьбы с наркоторговлей.
«Думаю, что будет больше заявлений на эту тему, чем реальных решений. Надо сказать откровенно, в Москве прекрасно себя дают отчет, что именно Карзай и его семья являются одним из главных семей наркобаронов в Афганистане. С этой точки зрения в Москве могут предложить некие размены. Мы вам помогаем в военном экономическом отношении, а вы учитываете наши интересы с точки зрения опасности и увеличивающегося производства и транзита наркотиков через Россию».
Вместе с тем Аркадий Дубнов подчеркивает важность визита афганского лидера.
«То, чего в Москве давно ожидали, в происходит. То есть Кабул проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве с Москвой и, более того, в оказании срочной помощи со стороны России. То, в чем афганцы сегодня еще крайне заинтересованы с точки зрения выживания, это проблема с поставками топлива, дизельного и другого для автотранспорта, который является единственным фактическим средством передвижения, вообще обеспечиваем всю экономическую жизнь. Из-за приостановок поставок иранского топлива Афганистан находится в чудовищном положении сегодня. С этой точки зрения даже закрываются многие бензозаправки. И вот...
В Соединенных Штатах внимательно следят за развитием российско-афганского сотрудничества. Политолог Хафиз Малик, профессор университета Вилланова в Пенсильвании, говорит.
В Афганистане и Пакистане есть общее ощущение, что США будут сворачивать свое присутствие в регионе. И для Афганистана лучше всего улучшать отношения со странами-соседями. В эпоху СССР Кабул был в очень хороших отношениях с Москвой, так что нынешний процесс их сближения исторически логичен и идет в верном направлении. Хамид Карзай, судя по всему, счел, что его отношениям с Белым домом не повредит противовес в лице Кремля. К тому же афганцы сами очень критично настроены к Карзаю. Многие считают его американским марионеткой. Своим визитом в Россию Карзай показывает, что это не так и что он способен действовать самостоятельно.
Значение визита Хамида Карзая в Москву для Радио Свобода комментирует сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон.
Думаю, это может сильно помочь президенту Карзаю в его попытках развивать экономические и дипломатические отношения со многими странами. Это на руку Вашингтону, это вписывается в контекст оздоровления ситуации вокруг Афганистана. США и Россия сейчас все теснее сотрудничают по афганскому направлению. Значительная часть поставок для сил НАТО в Афганистане сейчас идет через так называемую северную распределительную сеть, и в этом заслуга России, которая, признаться, первоначально скептически относилась к этой идее. К тому же, некоторые эксперты считают, что в экономическом плане Афганистан может стать центром более широкой паназиатской системы торговли, транзитным пунктом для различных видов поставок из стран Запада, включая Россию, Пакистан и Индию, и наоборот. Афганцы устали от войны и междоусобиц. Стабильные взаимовыгодные отношения с Россией дадут, я думаю, им повод для дополнительных надежд на улучшение ситуации.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Когда администрация Обамы только приступила к работе, она питала большие надежды на расширение американо-китайских отношений, говорят эксперты. Почему эти надежды не оправдались? И как это скажется на мировой финансовой системе? В программе «Время и мир» итоги визита Ху Цзинтао в США. Слушайте в пятницу в 22, в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 21 января. Миланская прокуратура выдвинула против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвинение в злоупотреблении служебным положением, связях с несовершеннолетней, вовлечении и принуждении к занятию проституцией. Миланские прокуроры, учитывая тот факт, что налицо явные доказательства вины подследственного, потребовали для Берлускони быстрого процесса. Это означает передачу дела в суд и начало процесса без предварительных слушаний. Повестку о явке на допрос в период с 21 по 23 января вручили Берлускони, но в специальном видеообращении премьер-министр заявил, что в прокуратуру не явится. Из Рима сообщает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
По мнению адвокатов Берлускони, миланская прокуратура, агрессивно настроенная против их подзащитного, не территориально, не функционально, не компетентно инициировать судебный процесс против итальянского премьера. По их утверждению, судить высшее должностное государственное лицо должен особый суд министров, а это означает значительное удлинение сроков рассмотрения дела и возможность заблокировать процесс в парламенте, который может не дать санкцию на проведение процесса. Берлускони отверг все обвинения в связях с проститутками.
Выдвинутые против меня обвинения абсолютно беспочвенны и смехотворны. Абсурдно даже думать, что я платил за интимные отношения с женщинами. В моей жизни этого никогда не было, ни разу. Я посчитал бы это унизительным для моего человеческого достоинства. Для меня никогда не существовало взаимосвязи между деньгами и сексуальными услугами.
Центральной фигурой сексуального скандала является марокканка Карима Эль-Махруг, более известная под псевдонимом Руби или Руби Сердцеедка. В почти 400-страничном досье, переданном прокуратурой в Палату депутатов итальянского парламента, воссозданы инкриминируемые Берлускони эпизоды взаимоотношений с тогда еще несовершеннолетней Руби и другими участницами ночных забав на вилле Аркаре, официальной резиденции Берлускони. В ночь с 27 на 28 мая 2010 года, на тот момент еще несовершеннолетняя Руби, которой тогда было 17 лет, была задержана и доставлена в полицейское управление Милана для установления личности и последующей передачи ее органам опеки. В результате личного вмешательства Берлускони, позвонившего в полицейское управление, Руби, которую он представил как племянницу египетского президента Мубарака, была передана его доверенному лицу, региональному депутату от его партии, бывшей субретке Николь Минетти. Один из пунктов обвинения строится именно на этом эпизоде. Незаконное вмешательство в действия полиции и использование служебного положения для принуждения сотрудников к совершению противоправных действий. Николь Минетти, кроме опеки малолетней Руби, занимавшаяся организацией вечеринок у премьера и отбором и инструктажем участниц, также фигурирует в досье миланской прокуратуры. По свидетельству бывшего префекта Неаполя Карло Ферриньо, во время вечеринок в Аркуре Минетти была одной из стриптизерш, иногда переодеваясь мужчиной и, оголив грудь, целовала Берлускони. В распечатке прослушивания телефонных переговоров между Минетти и Эмилио Феде, директором службы новостей 4-й телесети, входящей в медиахолдинг Mediaset, принадлежащей семье Берлускони, Минетти деловито сообщает: «Минеты стоят по 300 евро, а ночь тоже по 300 евро. По крайней мере, на трех вечеринках в резиденции итальянского премьера побывала и тогда еще несовершеннолетняя Руби. Ее воспоминания об этих ночных визитах выглядят идиллически».
Каждый раз меня приглашали на ужин. Эти ужины проходили в самой обычной манере. Приходишь, ужинаешь, премьер поет под аккомпанемент Апичелло. Потом он развлекает нас своими анекдотами, которых он немало рассказывает и на публике. Мы смеемся и шутим. Женщин там бывало много, разных типов, в том числе и очень известные. Я не называю их имена, чтобы не вторгаться в их частную жизнь.
Однако хорошо знающий Берлускони сенатор Паоло Гуцанти, автор неофициальной биографии итальянского премьера, рисует несколько иную картину.
Бесконечное множество девчушек, девчонок, девах, пришедших кто с телевидения, кто из околосветской тусовки, молодежи, в действительности занимающиеся проституцией. Более того, они и не скрывают ничего. Это особый мир, в котором идет обмен фотографиями, обмен приглашениями на очередную тусовку, обмен фотомоделями. Девицы, которых приглашают на ужин для развлечения гостей, как танцовщиц в баре, некоторые из них отдаются, другие нет. И все это создает особую, беспорядочную атмосферу.
Каждой приглашенной девице полагалось денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч евро. Многие из них получили от Берлускони в безвозмездное пользование квартиры в жилом комплексе «Милан-2», владельцем которого он является. В одном из интервью Руби призналась, что получила от Берлускони 7 тысяч евро, хотя и заявила, что это была бескорыстная помощь. Все это дало повод следователям предположить, что имело место вовлечение и принуждение к проституции, а также половые сношения с несовершеннолетней Руби в обмен на деньги и иные материальные блага. Масло в огонь добавила распечатка телефонных переговоров самой Руби. В одном из них собеседник говорит: «Ты называешь его папи, как неаполитанка», то есть Ноэми Летиция. Руби отвечает: «Нет, неаполитанка – его любимица, а я – его задница». В другой распечатке Руби сообщает по секрету, что она многое рассказала, но еще больше скрыла, и теперь за свое молчание хочет получить с Берлускони 5 миллионов евро, сделав ему такое предложение через собственного адвоката. Первым откликом на эту новость стала песня «Руби Бэйби», написанная и исполненная популярной группой «Элио или история тезы». «Руби Бэйби» в исполнении итальянской группы «Элио эль история тезе». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. В Праге состоялась премьера документального фильма «Дети Никки» о британце Николасе Винтоне, который перед Второй мировой войной вывез из Чехословакии почти 700 детей, преимущественно из еврейских семей. На премьеру в Чехии приехал и сам 101-летний сэр Николас Винтон, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Фильм режиссера Матея Миноча – это документальная свидетельство с элементами игрового кино. Главные герои – организатор акции по спасению детей сэр Николас Винтон и те, кто благодаря ему пережили Вторую мировую войну. Описанные события начинаются в 1938 году, когда брокер Лондонской биржи по приглашению своего друга приезжает в Прагу, куда после подписания Мюнхенского соглашения стекаются беженцы, вспоминает Николас Винтон.
Некоторые прибывающие в то время в Прагу люди были беженцами вдвойне. Они уехали из Германии от Гитлера, сначала на территорию Судетской области, а потом оттуда им пришлось бежать в Прагу. Тех, у кого не было родственников или друзей, размещали в бараках.
Николас Винтон решил оставить свою работу в Лондоне и помочь беженцам. Поначалу у него не было даже конкретного плана, и работа началась с того, что он писал письма с просьбой о помощи. Британия откликнулась и дала согласие на принятие беженцев. Было решено временно, как тогда все надеялись, разместить детей в британских семьях.
После того, как Гитлер захватил Судетскую область, не возникало чувства, что он собирается остановиться. Зачем ему это делать, если все менялось в его пользу? Мы все это понимали. А кроме того, в Чехословакии тогда работали 5 комитетов, которые занимались перемещенными людьми. У них были списки детей, родители которых просили спасти их, отправить за границу. Все эти люди не согласились бы расстаться со своими потомками, если бы они не предполагали, что произойдет что-то ужасное.
Большая часть детей были выходцами из еврейских семей, а поезд следовал через Германию. Вы отправили 7 поездов с детьми, и ни разу никто не противился этому.
Нацисты не возражали. На фотографиях, которые сохранились, видно, как гестаповцы помогают сесть детям в поезд.
Пассажиром одного из поездов Прага-Лондон была Сьюзан Медос, в то время 10-летняя девочка.
Мы прибыли в Англию в начале июля на станцию Ливерпуль-стрит, которую многие из нас хорошо помнят. У каждого на шее был ярлык с номером и местом назначения, как будто мы были посылками. На моем ярлыке стояло «Кембридж», потому что мои приемные родители жили там. Когда я приехала в Англию в июле, война еще не началась. Это произошло лишь спустя 3 месяца. Все это время я получала от родителей письма из Праги. Как только война началась, письма прекратились. Много лет спустя я узнала, что Чехословацкому Красному Кресту удалось вывести из страны некоторых людей, выступавших против нацистского режима, тех, которые были беженцами из Германии. Так мои родители попали в Осло. Когда Гитлер оккупировал Норвегию, их забрали в Освенцим, где они и погибли.
Родители Иржи Кафки, к счастью, выжили. Он попал в Великобританию с братом и до сих пор помнит, что с ним происходило.
Когда мы приехали в Лондон, там было много детей и много приемных родителей, но нас никто не ждал, потому что мои родители в Праге просили не разделять нас с братом. Для оформления документов британским семьям приходилось платить огромные деньги, и заплатить за 2 детей не мог себе позволить никто. Поэтому мы попали в лагерь для несовершеннолетних беженцев. Мне было 14 лет, а брату 15. Моему отцу удалось через некоторое время попасть в Англию. А вот мама осталась в Праге, откуда она была отправлена в Лодзь и потом в Освенцим. Она выжила, и после войны мы встретились.
Николаса Винтона называют Шиндлером Великобритании. Но сам он не любит это прозвище и говорит, что вокруг этой истории слишком много шума. 50 лет о том, чем он занимался в Чехословакии, не знала даже его жена Грета, пока она случайно не нашла на чердаке записную книжку с фотографиями и списком детей, которых планировалось вывести в Великобританию. Вместе с журналистами Грете Винтон удалось найти более 200 пассажиров с 7 отправленных поездов. Во время съемок фильма «Дети Ники» отыскали еще 67.
Моя работа закончилась в тот день, когда началась Вторая мировая война. 3 сентября 1939 года 250 детей находились на Пражском вокзале. Это должен был быть наш самый большой транспорт. Но все дети остались в Чехословакии. Ничего нельзя было сделать. Мне сказали, что большинство из них погибли. Я слышал о том, что в живых остались лишь несколько человек.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Николас Винтон. Сегодня семья Ники, как называют себя спасенные и их потомки, насчитывает 5700 человек. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американские специальные службы провели крупнейшую за последние десятилетия операцию по борьбе с мафиозными кланами в Нью-Йорке. Задержано более 100 человек, подозреваемых в причастности к совершению многочисленных преступлений, в том числе убийством, шантажу и торговле наркотиками, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Среди арестованных 20 января этого года представители 5 преступных кланов Нью-Йорка – Банана, Коломбо, Гамбино, Дженовезе и Лючесе. А ведь многие считали, что этих людей уже давно посадили, и мафия – дело прошлое, о котором напоминает разве что фильм «Крестный отец». Однако эксперты указывают, что после 11 сентября 2001 года внимание ФБР и публики надолго переключилось на террористов. Тем временем традиционная итальянская, а кроме нее карибская, восточно-азиатская и другие мафии продолжали действовать. Среди перечня преступлений типичное для мафии устранение реальных или мнимых соперников, а иногда убийства совершенно бессмысленные. Так, глава клана Гамбино Бартоломео Верначе обвиняется в том, что в нью-йоркском районе Квинс, в баре «Шамрок», он застрелил 2 посетителей просто за то, что они пролили настойку спиртное. Каким образом удалось собрать улики на 127 членов преступных группировок? Их телефоны годами прослушивались, а информаторы из рядов самой мафии смогли записать сотни часов переговоров между мафиози. Глава нью-йоркского отделения ФБР Джанис Федорчук заявила, что пресловутый обет молчания, который якобы дают, так сказать, при вступлении в ряды члены мафии, это не более чем миф. Если обвинения будут доказаны, арестованным грозит большой срок тюремного заключения, вплоть до пожизненного.
Из Нью-Йорка передавал Владимир Морозов. Вопрос о том, почему мафия бессмертна, в жизни на киноэкране, я задал обозревателю «Радио Свобода», писателю Александру Генису.
Что касается криминологии, то мне тут нечего сказать, потому что для этого есть специалисты. Сам успех этой операции, беспрецедентной по аресту более чем 100 мафиози, говорит о том, что у полиции освободились руки. Дело в том, что в последние годы преступность в Америке резко сократилась, в том числе и в Нью-Йорке. И это позволило высвободить огромные ресурсы для борьбы с мафией. Более 800 человек участвовало в этой операции. И ведь самое трудное даже не столько их поймать, сколько осудить. Вот в чем вся сложность. Потому что в Америке очень высокий порог доказательный для того, чтобы судебные процессы провести. Что касается культурологии, то это совсем другая история. Настоящая мафия воображаемая, та, которая существует в пространстве массовой культуры, не имеет ничего общего. Хотя я слышал не раз, что настоящие мафиози учатся на фильмах, на том же «Крестном отце», потому что это для них как бы библия успеха. Почему же мафия так популярна? Ответ на этот вопрос лежит в том, что мафия, как ни странно, представляет нематериальные ценности. Ведь что такое мафия? Это семья, лояльность, справедливость. Некий идеал социальный, который существует параллельно обществу. Если в обществе царит цинизм, коррупция и так далее, то мафия – это такой оазис порядка. На самом деле, конечно, этого нет и быть не может. И даже если мы вспомним, например, «Крестного отца», то как, что ж такая за лояльность, если все всех предают? Но, тем не менее, миф об этом есть. И сама мафия, одна, которая существует уже столько лет, она, конечно, продуцирует эту легенду своими ритуалами. Ну, например, ведь в мафии есть свои законы. Ну, известно, закон молчания. Но не только. Например, известно, что в мафии царит заповедь «не убий», нельзя убивать людей своего клана. Не прелюбодействуй. Нельзя изменять женой своего товарища. Некоторые странные вещи. Например, нельзя носить усов. Запрещен гомосексуализм. Короче говоря, там есть какие-то моральные устои. И с точки зрения массовой культуры, это необычайно выгодная тема. Именно поэтому мафия бессмертна на экране уж точно.
Иными словами, речь идет о жесткости социальной конструкции, которую задает сам этот культурологический миф. Верно? Поэтому он так устойчив?
Да, конечно, потому что каменный порядок. Вот есть порядок, который установить в жизни. На самом деле, жизнь ведь она хаос. И мы все время боремся за то, чтобы она была предсказуемая. И вот здесь есть такая легенда о каком-то порядке, который существует сам по себе и который параллельно нашим всем структурам может все-таки как-то выстроить жизнь, организовать ее. Мафия ведь что это такое? Это надежда попасть внутрь какого-то тайного общества, которое тебя защитит и придаст смысл всему происходящему. То есть это тоска по смыслу.
А вот русская мафия в этом контексте примыкает к этому мифу или нет?
Ну, конечно, тем более, что русская мафия лет 10 назад появилась очень широко.
широко на американских экранах, особенно в телевизионных сериалах. Известно, что русская мафия отличалась особой жестокостью. Итальянская мафия, например, старается никогда не стрелять в полицейских. Русская мафия убивала работников закона. Кроме всего прочего, русская мафия была знаменита тем, что она отмывала всячески деньги. Это была их специальность – отмывать деньги. Русская мафия договорилась купить подводную лодку вместе с 40 моряками для того, чтобы продать ее колумбийским наркодилерам. Эту операцию вовремя остановили. Но если мы говорим о культурном мифе, как говорит в одном фильме «Мафиози», меня поразила эта фраза, и, по-моему, она очень интересна. Он сказал, как Америка может запугать нас, если мы пережили Сталина?
Александр, любой устойчивый культурологический миф держится на каком-то парадоксе, на какой-то такой парадигме, две части которой исключают одна другую. Какие бы такие полюса человеческих эмоций, страстей мы бы поместили с вами в эту парадигму мафии? Там, я не знаю, сентиментальная жестокость, лояльность, предательство, что-то еще?
Кажется, что самое главное заключается в том, что это ведь контрадикция между моралью и аморальностью. Это моральная жестокость. То есть считается, что мафия обладает какими-то правилами. И уже эти правила преступной организации держат вот эту идею мафии, миф мафии держат на поверхности. То есть нету тут беспредела, тут есть порядок. И этот порядок, он основан, он как бы пародирует нашу мораль. Беззаконие закона, это и есть та самая парадоксальная структура, которая держит мафию на поверхности внимания нашего.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 21 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимиром Морозовым, был писатель и обозреватель «Радио Свобода» Александр Генис. Американские специальные службы провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозными кланами Нью-Йорка. Вот так обстояли дела в пятницу 21 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Оставляю со знаменитой музыкой Нино Рота из фильма «Крестный отец». Спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно нами приветствуется, и посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда высокопоставленных...
К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не будет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».